Последняя область, на которую мы хотим взглянуть относительно шестого шага, это семь смертных недостатков или семь смертных грехов. Мы обсудим некоторые из этих дефектов в других контекстах и пересмотрим значение некоторых из них. Первый из семи смертных грехов – гордыня, чрезмерная вера в собственные способности. Наше общество не до конца понимает, что такое гордыня, и находится в некотором замешательстве. Религия учит нас, что гордость предшествует падению. Психология учит нас, что здоровое чувство гордости много значит для полноценного функционирования в мире. Программа учит нас, что злоупотребление гордостью и ложное понимание гордости – часть большинства причин наших проблем. Неудивительно, что у нас смешанные чувства о мысли и мысли о гордыне. При всей нынешней заинтересованности в чувстве собственного достоинства и самоуважения есть еще один элемент, о котором стоит подумать при рассмотрении гордыни. Некоторые из нас из семей, где не учили здоровой эмоциональной речи и привычкам, мы не получили сбалансированную картину мира и отношений, а некоторые из нас получили искаженное представление о том, где мы находимся по отношению к остальной части мира. Мы чувствовали, а многие из нас и до сих пор чувствуют себя гораздо меньше, чем являемся на самом деле. Для того, чтобы компенсировать это чувство, мы научились преувеличивать и лгать, и раздувать наши достижения в пропорции ощущения собственной значимости. Чтобы добиться успеха, мы должны перестать думать, что значим меньше, чем другие люди. Мы говорим себе, что недостойны, неадекватны или не можем справиться в полной мере с жизненными проблемами. Начинаем видеть стакан наполовину полным вместо наполовину пустого. Мы должны избавиться от чувства неспособности, прежде чем сможем добиться прогресса. Мы хорошо выучили то, почему ложная гордость не дала раскрыть наш полный потенциал. Так как мы помним, что если изменим наши мысли, можем изменить и себя. Наша главная проблема находится в нашем мышлении, а не в теле. Многие из нас до сих пор думают, что наша ценность в качестве человеческого существа в том, что мы делаем или чего мы не делаем, а не то, кто мы есть. Мы считаем, что наша ценность в результатах, в автомобиле, которым управляем, в человеке, на котором женились, в доме, где живем, в работе, которая есть, в отпуске, который берем, в одежде, которую носим. Мы сместили акцент «кто на что». Взгляд на гордыню означает получение новой перспективы и снова говорит о том, кто мы есть, а не исключительно о том, что у нас есть или что мы сделали. Некоторые из нас слышат лозунг: «Единственный человек, не дающий нам почувствовать собственную ценность, это мы сами». Готовность к работе шестого шага по гордыне начинается с понимания, что наличие здоровой гордости за наши достижения в жизни прекрасно до тех пор, пока оно связано со смирением и благодарностью. До тех пор, пока мы не согласны с низким качеством выздоровления и продолжаем стремиться к лучшему. Чувство гордости не причинит вреда. Тем не менее, без контроля гордыня опасна. Слишком много людей уверены, что они написали книгу. Они принимают ложную гордость за свои достижения и чувствуют, что им больше нечему учиться. Они хотят рассказать всем, как много они знают. Это верный способ закрыть разум, который отчаянно нуждается, чтобы быть широко открытым. Этот вид гордости превращается в высокомерие и отвращает многих людей. Ничего не добьешься ложной гордостью и установкой на подчинение. Мы больше не хотим иметь низкую самооценку или согласиться на меньшее. Что это значит для меня – быть человеком? Что я должен предложить другим на пути служения, мудрости и помощи? Кем я стал и кем я стану для того, чтобы увеличить свою ценность для остального человечества и самого себя? Мысль, которая должна быть у нас постоянно, это «как я могу лучше всего служить тебе? Да будет и воля твоя, а не моя». Мы будем говорить о смирении по отношению к гордыне в седьмом шаге. Сейчас важно исследовать, как мы определяем себя, какие критерии мы используем, чтобы сказать, кто мы. «Привет, меня зовут, я алкоголик». «Привет, меня зовут, я доктор». «Привет, меня зовут, и я заинтересован в духовном росте и хочу развивать свой потенциал». К Как мы определяем себя? Это говорит о том, где мы разместили гордость в нашей жизни. Наконец, мы должны помнить, что гордости не следует опасаться. Хотя гордость указана в верхней части списка семи смертных грехов, грех вызывает высокомерие или ложная гордость. Здоровая гордость является необходимой частью самооценки и роста личности. Повторим, программа учит нас, что гордыня идет перед падением. Нездоровое состояние – симптомом дефектов характера эгоизма, грандиозности и высокомерия. Второй дефект – зависть. Стремление к признакам статуса, способностей или ситуации других людей. Зависть является одной из форм страха. Так же, как гордость, зависть имеет много общего с достижениями других людей. Мы завидуем вещам, работе, друзьям, отношениям, статусу и просто всему остальному, что есть у кого-то другого. Нас учат завидовать рекламодатели, средства массовой информации. Мы должны идти в ногу с Джонсами. Имеется в виду жить не по средствам, чтобы не отставать от соседей. Американское выражение. Должны жить, как показано в рекламе пива, должны иметь все самое новое и самое лучшее, и самое большое, и самое яркое. Боимся, что у нас не будет хороших вещей, и возмущаемся, когда они появятся у других. Частью вещизма является правдоподобная ложь, что внешний лоск даст нам удовлетворение. Если у нас есть все эти приятные вещи, мы должны быть в порядке, верно? Так что если у нас их нет, то что-то не так. Нам надо лучше пошевелиться, чтобы получить все это. Но что еще более важно, мы должны завидовать и чувствовать себя плохо по отношению к людям, у которых есть то, чего мы хотим. Они явно не заслуживают этого. Они должны быть наркодилерами или лжецами и обманщиками. В противном случае, как они могли бы иметь то, что хотим и заслуживаем мы, и все же не получили, а у них есть? Поскольку мы стремимся к прочной и комфортной готовности измениться с помощью шестого шага, мы находим, что зависть является также маской для ревности. А ревность сочетается с другими дефектами характера, такими как своеволие, нечестность, ненависть, эгоизм и обида. Ревность представляет большую опасность в процессе выздоровления. Вид мышления, который вызывает в нас зависть, заставляет нас верить, что мир должен нам гораздо больше, чем можем заработать собственными усилиями, как бы сильно мы ни старались. Повторим, когда мы завидуем другим за то, что у них есть их по жизни, их положению в обществе или людям, которые заботятся о них, мы находимся на пути к жалости к самому себе. Это состояние ума порождает не только ревность, депрессию и отношения, что жизнь несправедлива, но и гнев против всего мира. Вскоре ревность и гнев обратятся против тех людей, которые дороги нам. Напомним, что Большая книга называет ревность самой страшной из человеческих эмоций. Зависть очень легко подхватить, если вы чего-то сильно хотите. Нас учат желать, а не заслуживать. Просто потому что если мы хотим, должно означать, что можем получить, не так ли? Вселенная работает по принципу. Ты будешь пожинать то, что посеял. Но нас учат, если мы просто захотим чего-то достаточно сильно, то мы можем это получить. А если мы не получим этого, значит что-то произошло неправильно. Неудивительно, мы становимся разочарованными и подавленными. Ведь мы думаем, что достаточно просто хотеть чего-то, чтобы это у нас было. Ошибка. Те же правила действуют на всех. Мы можем получить почти все, что нам нужно в жизни. Но мы не можем реально получить все, что мы хотим. Мы должны научиться быть избирательными и работать для того, что мы хотим. Нужно постоянно сеять семена, и тогда растения будут расти. Чем больше семян мы посеем, тем больше будет всходов. Учитывая надлежащее питание, уход, солнечный свет, воду и почву, от нас зависит, чтобы тратили время и энергию, чтобы посадить семена. А от Бога зависит погода и почва. Так же, как и в шестом и седьмом шагах, Божья часть так же важна, как и наша. Мы должны делать свою работу. Бог предоставляет среду и возможности, силу, направление, готовность и учителей. Если зависть – это большая часть нашей жизни, Посмотрим на то, как избирательны мы были и как мы сеем. Нам нужно посадить семена, прежде чем ожидать сбора урожая. Давайте посмотрим на то, как выглядит наша способность порадоваться достижениям и победам других. Чувствуем ли мы себя хорошо при торжестве кого-то другого? Мы надеемся на это. Это большой шаг на пути преодоления зависти. Нам напоминают о вековой мудрости. Нет сильнее страсти, настолько прочно укоренившейся в человеческом сердце, как зависть. В прошлом, когда мы пили, употребляли или дурно себя вели, наша самооценка была снижена до точки ощущения того, что мы хуже, чем окружающие нас. Мы погрязли в наших личностных дефектах бесполезности, неловкости, печали и жалости к самому себе. Мы завидовали тем, кто имел то, чего не было у нас. Зависть принесла ненависть, ревность, гнев, страх, неуважение и недоверие. Мы хотели неудач и катастроф для людей, которые стали успешными или добившись чего-нибудь в жизни. До программы многие из нас хотели то, что имели другие, но мы не знали, как это получить. Теперь мы довольны чудесам, которые получаем в процессе выздоровления. Мы обнаружили, что делать более важно, чем иметь, и что жизненный опыт важнее, чем обладание чем-нибудь. Готовность к работе над завистью дает сострадание, сочувствие и любовь. Следующий дефект – обжорство. Потребление большего, чем требуется. Многие из нас не могут сбалансировать наши пищевые привычки. Имеют пристрастие к сахару и углеводам. Мы переедаем и сидим на диете, и снова переедаем, и снова сидим на диете. У нас проблема с чрезмерным перееданием. Мы жадны в нашей привычке к еде, которая влияет на здоровье. Мы не пробовали сочетать физические упражнения, питание и духовные практики, необходимые для формирования плана жизни, который дает энергию, здоровье, силу и выносливость. У нас плохие привычки заботиться о своем храме духа. Если мы не насытны, то мы никогда не удовлетворены. Важно рассмотреть все наши привычки в контексте становления полностью готов. Если у нас одна маленькая наклонность, или она маленькая плохая привычка, или один маленький дефект, это означает, что мы чуть-чуть зависимы. Как мы можем заявлять о трезвости, если мы по-прежнему придерживаемся других зависимых привычек или дефектов характера? Важно, что мы понимаем, что шестой и седьмой шаги не только об алкоголе или наркотиках, или переедании, или азартных играх, или сексе. Они о приведении нашей жизни в соответствии с принципами программы. Наша честность в работе по этим шагам напрямую пропорциональна нашему желанию позитивных перемен. Не колеблетесь, пожалуйста, будьте готовы взглянуть на все это. Следующая привычка рассмотрения – это лень. Уклонение от физической или духовной работы, которая является духовной проволочкой во всех областях нашей жизни. Мы слышали, что промедление – это искусство идти в ногу со вчерашним днем. Многие из нас были постоянными прокрастинаторами от существительного промедления. Прежде чем мы начали программу «12 шагов», зависимость создала привычку затягивать. Поскольку пока у нас было соответствующее состояние или деструктивное поведение, все остальное могло подождать. Теперь мы знаем, что действие действительно волшебное слово. Лозунг «тише едешь, дальше будешь» не означает, что мы сложим руки и ничего не делаем. Это означает сделать что-то, но сделать это тогда, когда наша высшая сила покажет нам, что пришло время. Медленный рост, медленный успех в выживании наших недостатков характера – это не означает затягивание. Мы не можем вешать свои проблемы на других людей из-за страха быть осмеянными. Нам нужны ответы на ранней стадии нашего прогресса. Когда мы хотим попросить о помощи в решении, мы должны задавать вопросы ясно и прямо. Мы знаем, что друзья всегда дадут нам право на ошибку и быстро поправят наши ошибки в наших умозаключениях. Мы делаем сегодня то, что призваны сделать сегодня. Многие из нас думают, что у нас нет никаких проблем в этой области, потому что мы упорно работаем на нашем рабочем месте. Насколько мы ленивы в наших отношениях? Какова нагрузка дома? Как насчет нашей духовной практики? Должны ли нести нагрузку и здесь? Тратим ли время и усилия, чтобы расти и развиваться? Или же мы делаем это формально, не так ли? Что можно сказать о других областях нашей жизни? Должны ли мы продолжать расти умственно, эмоционально и физически? Дисциплинированы ли мы в отношении нашего времени? Лень – это вор времени. Недостаток характера откладывать действия, пока ситуация не улучшится, является одним из самых разрушительных обходных путей, которые мы можем сделать. Задержки никогда не решают проблемы, они только затрудняют достижение успеха. Если мы не рассказываем о наших проблемах другим людям и не решаем их, мы можем быть уверены, это вызовет стресс и негодование, и непонимание. Довольно часто мы откладываем наше обращение за помощью из-за страха, что другие будут смеяться над нами. Это жалость к себе в действии. Решение прихода от прямых конкретных действий. Мы всегда помним, что другие в нашей группе дают нам право на ошибку, осознавая, что изменение направления всегда возможно для тех, у кого есть проблемы. Затягивание решения вопросов тратит впустую драгоценное время. Проволочки и задержки в работе над шестым и седьмым шагами, в чем мы только что убедились, делают наши проблемы еще хуже. Мы помним, что решения приходят от принятия мер. Лень не только в результатах, речь идет об усилиях. Прикладываем ли мы все усилия ко всему, что мы делаем? Это безусловно, стоит посмотреть в нашей жизни. Я сделаю это завтра. Привычка, которая заставляет нас всегда отставать от графика. Если вчерашняя работа становится сделанной только сегодня, то когда будет сделана сегодняшняя работа? Она подождет, конечно, до завтра. Можем ли мы нагнать? Нет, проволочка входит в привычку. Возникает черное облако над нашей головой из чувства вины, тревоги и беспокойства. Закрадывается чувство неудачи. В программе мы говорим о принципе «жить только сегодня». Мы стараемся сделать сегодняшнюю работу сегодня. Что если мы отложили начало работы? Ничто не даст нам удовлетворения, если мы не видим ценность работы. Удовлетворение от нашего дня приходит от сделанной работы вовремя и достижения нашей цели только на сегодня. Если бы промедление имело эффект только на нас, это было бы не так плохо, но это увеличивает нагрузку на тех, кто вокруг нас. Плотный график оставляет мало времени для разговоров или отдыха после еды. Нет времени, чтобы вписаться в семейные мероприятия. Откладывание на потом имеет тенденцию блокировать нас от общества, даже от людей на группах. Как мы можем поделиться, когда мы находимся в состоянии ума, озабоченного нами и нашими проблемами? Работать над этим дефектом характера позволяет нам участвовать в нашей личной и общественной жизни. Все, что нужно, это способность концентрироваться, чтобы использовать правильно наше время. Это самоконтроль, это программа в действии. Четвертый шаг говорит о наших природных инстинктах, которые стали необузданными. Мы должны получить контроль над нашими инстинктами. Когда мы устаем, мы чувствуем беспокойство. Эти чувства приходят от стресса и напряжения, что все вокруг рушится. Но чувство беспокойства также исходит от духа, страдающего от недоедания, духа, который никогда не успевает уйти в тихое место и немного отдохнуть. Нас не хватает на сегодняшние проблемы. Как же сделать двойную работу завтра? Бенджамин Франклин сказал: «Вы любите жизнь? Тогда не расточайте время, потому что жизнь состоит из этого вещества». 12 шагов одинаковы для всех. У нас всех есть выбор. У нас есть инструменты для избавления от привычки затягивать и опаздывать, чтобы мы могли освободиться и духовно расти в нашей жизни. Следующий дефект для изучения является корысть. Стремление к материальному богатству или выгоде, игнорируя при этом сферу духовной жизни. У нас в обществе есть искаженное представление о желании. Зависть, жадность или скупость, гордыня, алчность культивируются рекламой и средствами массовой информации. Мы должны обладать тем, что имеют другие. Мы должны иметь, держать, хватать и крепко держаться за все, что можем. Посмотрите, что за этим стоит. Как правило, страх. Разве не телевизионные ролики заставляют нас бояться, что мы меньше чем или хуже чем, если у нас нет рекламируемого продукта? Другой смысл этого слова – домогаться зависти другого человека. Неуместное желание чужого поощрения или вещи – это жадность. Мы жаждем все время. Важно изучить это в нашей жизни. Жадность поражает стяжательство, алчность и скупость. Как это проявляется в нашей жизни? Это очень важные вопросы. Это ставит под сомнение весь наш взгляд на мир, людей в нем и отношения с ним. Жадны ли мы? Должны ли мы хватать, достигать, тянуть все, что мы можем за счет других и самих себя? Ценим ли мы то, что имеем? Является ли статус для нас важнее, чем содержание? Действительно ли мы больше заинтересованы в удержании и получении силы, значимости, чем достижении и реализации нашего потенциала? Мы задаем больше вопросов, чем отвечаем здесь, но это важная часть процесса, чтобы мы стали полностью готовыми. Мы должны иметь достаточно точное представление о том, как рассматривать жизнь и работу, если мы хотим быть в состоянии отпустить наши недостатки и помочь в преобразовании и изменении. У большинства из нас нет времени, чтобы внимательно изучить нашу жизнь и стиль жизни. Мы делаем основные предложения в начале жизни и отталкиваемся от них. Редко сомневаемся, если их надо поменять, или если они были эффективны изначально. Многие из нас приняли ценности и методы наших родителей на веру, хотя мы думали, что мы восстали и изменили их. А оказывается, живем очень похоже на то, как они прожили свою жизнь. Важно убедиться, что мы знаем, какую жизнь мы живем. Если мы хотим изменить ее, именно поэтому выполнить пятый шаг столь необходимо. 12 шагов дают нам прекрасную возможность для позитивных изменений в нашей жизни. Принимая помощь Бога, мы учимся ясно думать, честно изучать нашу жизнь, играть справедливо и щедро раздавать. Наши ценности меняются в процессе выздоровления, так как мы становимся менее эгоистичными и более полезными. Ценности – это экран, через который мы видим изменения в жизни. Мы больше не спрашиваем только то, что каждый может сделать для нас. Мы также спрашиваем, что мы можем сделать для них. Мы больше не ищем решений, которые комфортны только для нас. Мы ищем решения, которые будут полезны также для других. Мы чувствуем себя лучше, когда помогаем другим. Мы узнаем из программы, что счастье, которое мы искали на протяжении всей нашей жизни, завернуто в служение другим. Нашим самым ценным отношением является то, которое у нас есть с нашей высшей силой. Поэтому мы ищем ситуации и людей, которые приводят нас в более тесный контакт с высшей силой. Ценности, которые находим в работе по программе, отличаются от тех, которых мы когда-то придерживались. Каждый день приносит новую возможность работать над нашими дефектами характера. Потому что наши ценности больше не меняются с каждым появлением фантазии. Наша жизнь теперь значит кое-что, и мы стремимся сознательно улучшить ее, опираясь на духовные принципы. Исследуем следующий дефект – похоть. Чрезмерное стремление к удовольствиям тела. Пол и многие вопросы, связанные с сексом, могут быть наиболее недооцененной и запутанной областью выздоровления. Большинство из нас никогда не обучались на тему интимности, поэтому не будем путать секс с любовью, а похоть с желанием. Для многих из нас использовать секс и похоть как самоутверждение. Секс, любовь, интимность, близость – все это смешано у нас в голове, и мы не понимаем разницу между ними и как правильно вести себя. Как свидетельствуют данные, генетика играет ключевую роль в определении предрасположенности к алкоголизму и зависимости. Однако существует множество недавних исследований, приходящих к выводу, что многие зависимые люди пережили насилие и дисфункциональные ситуации. Хотя многие из нас побывали в менее чем идеальных семейных ситуациях, наши спонсоры ВАП напоминают нам, что мы, а не наша семья, работают по шагам. Поэтому мы должны исправлять ошибки прошлого. Нам становится понятным, что раз мы никогда не учились совладать со своими чувствами, то мы должны были найти способ, чтобы справиться с ними. Наркотики, секс, алкоголь или что-то еще. Если мы вышли из семьи, где было множество запретов, секретов, унижения, репрессий, подавления, где нас физически, эмоционально или сексуально обижали, то мы просто не можем иметь нормальные и продолжительные отношения. Многие из нас путают секс с интимностью. Многие из нас думают, что быть сексуальным – это то же самое, что и быть любимым. Из-за этого они разочаровываются снова и снова. Многие из нас используют секс, чтобы выразить агрессию и ненависть к противоположному полу. Мужчины обращаются к порнографии, постоянно находясь в фантазиях, и очень мало живя в реальности. Реклама и средства массовой информации формируют наше восприятие того, что является и не является нормальной жизнью в любви и как люди относятся друг к другу. Если мы росли без хорошей модели близости между нашими родителями, мы можем принять за правду всю ерунду, что видим по телевизору, в кино и печати. Мы можем поверить, что люди так на самом деле ведут себя и относятся к реальной жизни. Если это так, то мы в долгом и запутанном путешествии в реальность. Похоть и все области, связанные с любовью и сексом, это области, которые мы должны внимательно изучить в свете наших духовных ценностей. Что мы действительно думаем о других людях? Являются ли они для нас объектами, которые будут использованы и выброшены? Объектами для ласки и игр? Или же это люди с чувствами, сердцем, душой, которые заслуживают быть желанными, чтобы их лелеяли и заботились, точно так же, как мы хотели бы, как мы относимся к людям, которых мы любим. Тепло, открыто и с уважением – это естественно иметь сексуальные влечения и желания. Это часть нас, как духовных существ, способность выразить свою любовь через тело, открыто, нежно, страстно и свободно. В свете наших духовных принципов нам важно изучить моногамию и все аспекты того, чтобы быть духовным человеком, у которого есть сексуальная энергия. Нам напоминают, что говорит большая книга о сексе на странице 68. Мы просили Бога помочь нам выработать идеалы и жить в соответствии с ними. Мы помнили, что наши сексуальные возможности дарованы нам Богом и потому являются благом, которое нельзя пользоваться легкомысленно и эгоистично. Но к этому также нельзя относиться с презрением или отвращением. Все, что происходит от высшей силы, мы должны принимать и с уважением, и с благодарностью. Наша сексуальность имеет неограниченный потенциал для блага. Но мы так часто обращали эту силу на себя и были разрушены ей или позволили ей разрушать других. Шестой и седьмой шаги позволяют изменить наши чувства по поводу секса. Так что эти новые чувства стимулируют полезные взаимоотношения. Когда мы с нашей высшей силой, наша своеволие не вызывает бунт в сексуальной жизни. Наше духовное пробуждение омывает все наши отношения, даже самые нежные и личные. Работа над нашими собственными недостатками позволяет получить новое чувство уважения. Мы узнаем, что мы действительно можем любить глубоко. Мы обнаружили, что сексуальность является мощной животворной силой, которая обогащает, связывает и обязывает нас по отношению к особенному человеку. Нам больше не придется сгорать со стыда и вины за неконтролируемую самостоятельную инициативу похоти. Мы можем обнаружить удовольствие в нашей Богом данной сексуальности, рассматривая себя и других с честью и уважением. Быть духовным не значит быть холостяком и целомудренным. Это может включать в себя и эти элементы по различным причинам и практикам. Но наше тело свято, как и дух, и может праздновать дар любви также полностью в гармонии со всеми аспектами духа и любви. Нам нужно внимательно посмотреть на то, как мы относимся к людям. Любим ли мы противоположный пол? Боимся ли мы или ненавидим свой собственный пол? Как мы идентифицируем себя как сексуальное существо? После того, как мы находимся в отношениях с кем-то, как меняется наше поведение? Проявляем ли мы уважение к другому человеку отношениям? Опять же, чем больше мы знаем о наших способах борьбы с миром и людьми в нем, тем лучше мы сможем стать полностью готовыми. Питер делится своими наблюдениями по поводу отношений и выздоровления. Мой первый спонсор был очень интересный парень. Он был в программе некоторое время. Жесткий бизнесмен и привык жить быстро и свободно. Он был женат долгое время на одной и той же женщине и имел довольно сексистские, женофобские идеи. Он, еще один парень и я часто встречались друг с другом. Вместе работали и видели друг друга в обществе, иногда с женами. Мой первый спонсор имел обыкновение посещать Лас-Вегас довольно часто со своим братом и его отцом, и моим другом. Когда они бывали в Лас-Вегасе, они снимали проституток. Никто из них не видел в этом обмана своих жен, потому что это были профессиональные отношения. Это, однако, заставило меня задуматься. Я стал осуждать моего спонсора за его поведение. Но как сильно отличалось его поведение от моего чтения плейбоя и просмотра дамского белья в календарях. Была ли большая разница между рационализацией профессиональных отношений и такой же рационализацией в журнале или карьере? Не делает ли это по-прежнему сексуальный объект из человеческого существа? И не задевает ли это мои нынешние отношения? Что это дает мне в моих текущих отношениях с Богом? Я действительно должен был обратиться за помощью, чтобы стать полностью готовым, чтобы отпустить свои взгляды и убеждения о сексуальности и любви, которые были женофобскими, приниженными и не соответствовали моим духовным ценностям. Я хочу быть в соответствии со своими ценностями. Я должен попросить о помощи. Последний дефект или смертный грех, который мы рассмотрим, это гнев. Гнев является сложной эмоцией для многих из нас из-за того, как нас учили подавлять гнев в детстве. Так как у нас не было возможности выказать наш гнев по отношению к взрослым, многие из нас научились отрицать, сдерживать, заменять и подавлять гнев. Ко многим из нас это относится до сих пор. Мы никогда не считали себя сердитыми людьми. Мы были вспыльчивы и иногда выходили из себя. Но мы, конечно, не думали, что мы находимся в гневе. Одна из многих лозунгов программы говорит: «Гнев – это враг номер один». Многие из нас вскармливали давние обиды. Каждый раз, когда мы думали о них, мы злились. Гнев очень опасен, потому что он вспыхивает без причины. Он питает сам себя, пока не сокрушит все другие эмоции. Гнев – это яд. Когда гнев берет вверх, он действует неконтролируемой яростью. Мы говорим, чувствуем и делаем, раздувая все. Гнев – это эмоциональное опьянение. Сара делится своим опытом по поводу гнева и обид. «Я всегда знала, что я вспыльчива, и у меня был короткий фитиль. Но я никогда не думала про себя, что я в гневе. Предполагаю, что я должна была понять, что у меня была проблема с гневом, когда я впервые попала в реп-центр. Я была зла, когда мне сказали, что я не могу пить. Я была там, потому что у меня проблемы с наркотиками, и как они посмели сказать мне, что я не могу больше пить. У меня было мятежное состояние, особенно в отношении авторитетных людей. Я пользовалась в моем гневе одним из двух способов. Была горячей, взрывной, разъяренной, враждебной или яростной. Или была холодна, отвергая и подавляя свой гнев. Я узнала, что эти два способа были неумелыми, негативно воздействовали на мою жизнь. Я была очень саркастичной до тех пор, до сих пор работаю над этим, потому что определением сарказма является резкое, часто ироничное замечание с намерением ранить. И это идет вразрез с моими ценностями. У меня было много громких споров с драками, или же тяжелые депрессии, головные боли и боли в животе, холод. После того, как я провела 2 года, пытаясь не стартануть в программе, обычно у меня были срыв раз в 6 месяцев. Я решила, что у меня были какие-то дефекты характера, которые я должна исправить. Я видела, как много гнева внутри себя, что мне было стыдно за себя и мое поведение. Я также считала, многое случалось со мной не по моей вине, что я была жертвой. Это вызвало у меня боль, которую я никогда до этого не испытывала. У меня также был большой список обид. 6-й шаг говорит о принципе готовности. И я стала готова внести некоторые изменения. Мне нужно было иметь дело с дефектами характера, сарказмом, страхом, яростью, контролем и гневом. Для меня это означало не делать того, что я хочу сделать. 7-й шаг говорит о смирении, и я знала, что мне нужна помощь, чтобы получить хорошие вещи. Счастье, радость, свободу, честность, бескорыстие и чистоту. Я думала, что моя задача делать то, что я не хочу делать. Мне нужно действовать, исходя из любви, а не из страха или гнева. Я решила, что пришло время измениться. Я прислушивалась к совету кого-то в программе и пошла на 5-дневный семинар по гневу и обидам. Узнала искусственные способы борьбы с гневом. Так как гнев проистекает из страха, то если я определю страх, то смогу справиться и с основной проблемой. Я также использую медитацию как способ справиться с гневом, сосредотачиваясь на дыхании и используя другие методы простить себя или улыбнуться в ситуациях, которые заставляют меня сердиться. Что касается моих обид, я решила вернуть контроль над своими чувствами и отпустить мою потребность наказывать людей, которые обидели меня. Мне больше не пришлось заново чувствовать боль от моих старых занос. Однажды вечером после собрания кто-то сказал мне, что обида – это когда я принимаю яд и ожидаю, что умрет тот человек, на которого я злюсь. Пора отпустить и впустить Бога. Мой спонсор предложил, чтобы я помолилась за людей, на которых я обижена. Попросила Бога дать им то, чего они заслуживают. И в конце концов просить Бога дать им то же, что прошу для себя. Быть честной по поводу моего гнева, сначала сама с собой, а затем и с другими, позволило мне осознать свои ошибки и разобраться с гневом. Я не сделала эти изменения за одну ночь и не делала в одиночку. С моей высшей силой, как моим путеводителем, я медленно начала процесс изменения. Теперь, через 18 месяцев трезвости, я становлюсь тем, кем он хочет, чтобы я была. Я считаю, самые успешные годы моей жизни еще впереди. То, что мы в процессе выздоровления, не означает, что мы не будем сердиться. Но шаги 6 и 7 дают нам процесс работы с гневом. Мы узнаем, что обычно гнев подогревает страх и чувство вины. Мы можем растворить гнев. Средство от страха – это вера, ибо вера означает мужество. Когда мы готовы заменить свой гнев верой, страх и чувство вины, которые вызывают гнев, проходят, и мы избавляемся от гнева. Мужество – это то, что заставляет нас поступать правильно, даже если никто не делает так. Мы можем обрести счастье в окружении тьмы, можем быть более любящими посередине ненависти и зависти и более спокойными в окружении хаоса, страха и гнева. Принципы 6 и 7 шага позволяют нам действовать, основываясь на наших принципах, а не исходя из окружающих обстоятельств. Мы узнаем, что любой акт мужества может привести к будущей победе для себя и других. Мужество, которое мы хотим, берет свою силу от веры, а не от храбрости или физической силы. Пусть истинная вера, наша готовность и смирение дадут нам мужество, и когда страх постучит в наши двери, мы откроем их и пройдем с мужеством через этот страх. Слово, которое часто можно услышать на собраниях, это готовность. Тем не менее, готовность сделать что-то не может существовать без конкретных действий, и это требует мужества. Мужество, чтобы построить личность. Это мужество, которое превращает возможность в реальность и уверяет нас, что прогресс в улучшении нашего характера возможен. Опыт учит нас, что мужество держит наши дефекты характера под контролем. Когда храбрость ведет нашу готовность, мы можем быть уверены, что мы будем не только способны осуществить задуманное, но что мы также достойны этого. Зная, что цель стоит того, у мужества в союзниках есть настойчивость и внимательность, даже несмотря на то, что мы можем двигаться против течения общественного мнения. Многие из людей, с которыми мы вступаем в контакт в жизни, которые не живут по какой-либо программе или вере, думают, что 12-шаговый образ жизни, шагам – это банальный образ жизни, полный глупых лозунгов и идей. Мы не можем быть обеспокоены мнением о нашем образе жизни, даже если другие думают, что это банально, потому что 12 шагов подарили нам саму нашу жизнь. Мы преодолеваем наши страхи по поводу наших опасений и работаем в направлении цели. Это помогает нам понять, что часто мужественный человек – это человек, который молится, но просит Бога о силе действовать, несмотря на страх. Дело в том, что под всеми отрицаниями и рационализациями большинство из нас были в постоянной ярости и кипении. Многие из нас в процессе выздоровления несут огромный багаж из злости и обиды, даже не осознавая этого. Многие из нас заталкивают гнев поглубже, как бы загоняя голодных собак в подвал. Рано или поздно мы открываем дверь в подвал, чтобы выпустить немного гнева, и голодные собаки выбегают наружу. Мы двигаемся в агрессии несоразмерно тому, что привело нас в гнев. И большую часть времени мы не имеем понятия о том, что произошло. Гнев является общим недостатком в наших отношениях и личности. Как и все другие дефекты характера, гнев становится все более вредным. Он дольше не копится. Если не давать ему выхода, он может истребить все наши благие намерения. Мы должны снять груз с наших плеч, прежде чем он достигнет нашего города. Как мы можем создать стабильность в своей жизни и сформировать достойные отношения с собой и людьми, если мы не вынесли гнев наружу?
работая по шестому и седьмому шагу. Отпустить скрытый гнев и вернуться в спокойное состояние ума является одним из первых шагов в поиске гораздо более комфортного и приемлемого мира с жизнью. Мы считаем, что освобождение от гнева через путь шестого и седьмого шагов – это путь, чтобы стать свободнее и счастливее. Мы по-прежнему делаем ежедневные личные оценки нашего духовного роста путем отслеживания своего гнева. Старая прописная истина гласит, что делать, когда мы станем злиться. Считать до 10 помогает нам практиковать процесс капитуляции шестого и седьмого шага и лучше подходит в работе с гневом адекватным образом. Гнев и страх тесно связаны между собой, и многие из нас в программе научились перебарывать наш страх выпивкой, наркотиками, продуктами питания, а также многими другими видами поведения, влияющими на настроение. Теперь, когда мы находимся в выздоровлении, мы должны изучить новые способы справиться со страхом и гневом. Нам нужно научиться здоровым способом выражения гнева. Один из самых больших рисков для человека в выздоровлении – это праведный гнев. Мы становимся очень опасны для себя и других, когда мы правы. Когда мы считаем, что мы правы, то мы можем начать вести себя с человеком, который не прав, так, как мы пожелаем. Чем больше мы уверены в своей правоте, тем больше вреда мы можем принести своим поведением себе и окружающим, которые не правы. Особенно, если мы любим этого человека. Это значит, что мы можем действительно вызвать хаос во имя того, чтобы быть правыми. Большинство из нас никогда не узнает, что быть правым не означает исключительность. Есть много способов быть правым. Мы просто предположили, что существует только один путь. Нас учили наши родители, окружающие, школа. По мере того, как мы двигаемся в нашу духовную сущность, мы обнаруживаем, что быть правым является клеткой, а не свободой. Быть правым – это возможность на улучшение, а не лицензия, оправдание, на злость и претензии. Каждый из нас имеет уникальные возможности. И слава Богу, уникальный способ быть правильным. Мы должны научиться умерять свой гнев и научиться открывать наши умы и сердца к различным точкам зрения. Это не означает, что мы не будем сердиться. Это просто означает, что мы не будем причинять боль другим. Так часто нашей правотой. Глядя на гнев как недостаток характера, важно понимать, что гнев является нормальной эмоцией. Отрицать весь гнев во имя духовного роста является также нездоровым поведением, как и сердиться все время во имя того, чтобы быть правым. Мы злимся, нам нужно научиться выражать свой гнев здоровым, не повреждающим образом. Неприемлемое и несоразмерное выражение гнева — это дефект, вызывающий вред для нас и других. Это было на собрании, где человек с большим сроком трезвости произнес: «Я наказан моими недостатками характера, а не потому, что они у меня есть». Новички могут быть озадачены этим комментарием в течение длительного времени. Как мы можем быть наказаны нашими недостатками? Тогда их осеняет. Наши дефекты мешают нам стать тем, кем мы можем стать, и они ограничивают нашу способность расти. Джон Макхью напоминает нам, когда мы сделали первые 5 шагов, многие люди делают ошибку, обратившись к Богу и ожидая от Бога, что Он сделает за них 6 и 7 шаги. Но это наши шаги. Бог не должен делать за нас шаги 6 и 7. Мы делаем их. Отсутствие силы – вот наша дилемма. Гнев и 6 других грехов блокируют нас от Бога. Без Бога нам не хватает силы жить. Другая точка зрения – история о том, как Будда говорил с одним из своих учеников о гневе. Будда сказал, что гнев – как собирание горячих углей с намерением бросить их на другого человека. Мы те, кто обжигаемся в процессе. Пока мы донесем гнев до другого человека, мы сами обгорим.
Давайте послушаем Джо. До начала моего выздоровления 5 лет назад 7 смертных грехов точно описывали мой характер. После моей последней выпивки я обнаружил, к моему изумлению, при пробуждении, что 7 смертных грехов точно описывают человеческую природу. Смогут ли шаги 6 и 7 изменить мою человеческую природу? Я сомневался в этом. Итак, у меня ушло 4 года моей убогой сухости, чтобы добраться до молитвы седьмого шага. Медленно, очень медленно, в темпе гусеницы, я понял, что Бог трансформирует меня. Прежде, чем я даже полностью осознал это, в моем поведении произошли изменения. Как писатель, писатель-алкоголик, я гордился своей работой. Моя гордость далеко превзошла мои достижения. Мое эго всегда жирнее, чем мой банковский счет. Через выздоровление я научился писать то, что мне нравится, и любить то, что пишу. Я больше не тянулся к пресловутой главной цели. Не тосковал, чтобы написать следующий бестселлер нации. Я опустил свои взгляды и нашел свою истинную нишу. Я доволен, и таким образом я влюблю себя больше. Сюрприз. Седьмой шаг превратил гордость в чувство собственного достоинства. Я уже говорил о стремлении к литературной славе и богатству. Но я никогда не работал для выполнения этой цели. Я писал за деньги. Моим единственным мотивом была личная выгода. Ни больше, ни меньше. Сегодня я пишу от сердца. Держа в уме, как мои произведения могут сделать лучше и насыщеннее жизнь моих читателей. Сюрприз. Работа и взаимопомощь заменили эгоизм. Когда я был алкоголиком-пьяницей, я твердо верил, что похоть была естественной частью человеческого естества. Я часто писал высоко о ней с использованием приемлемых эфиризмов, таких как эрос, страсть, горячая любовь и жгучее желание. Так было до трезвости и до моего третьего брака, пока я смог уважать, доверять, обожать, слушаться или быть достойным, любящей женщины. Мое грандиозное эго стало гораздо менее грациозным. Сейчас я наслаждаюсь тем, что я когда-то думал противоречивым, невозможным, моральным сексом. Сюрприз! Любовь победила похоть. Гнев был мое второе имя. Месть была названием моей игры. Мои прибаутки, и я им покажу, и что они о себе думают. И это им не сойдет с рук. Эта необходимость наказывать других ослепила меня. И я не видел прав других людей. Трезвый я узнал, что все люди такие же, как и я. Сюрприз! Гнев уступил толерантности. Я был обжорой для всего чувственного, включая удовольствие опьянения. Как оказалось, я был действительно мазохистом. Пил что-нибудь от пива до вина и до виски. И однажды у меня была сильная жалость к себе, и не было денег. Лосьона после бритья. Я хотел больше всего быть на виду, независимо от того, что это было. Я был хуже, чем неимущий ребенок, потерявшийся в неохраняемом магазине конфет. Я был ненасытной губкой. Сегодня, благодаря седьмому шагу, я больше не молюсь, чтобы иметь то, что я хочу. Я молюсь, чтобы иметь то, что у меня есть. Сюрприз! Принятие вытеснило обжорство. Не делай сегодня то, что можешь отложить до завтра. Помните такие советы в барах? Я помню. Уже в трезвости я обнаружил, что мешкал с шагами. Медленно читал, изучал и понимал программу, изложенную в большой книге. Малодушничал и в посещении собраний. Другими словами, еле волочил ноги. Вот почему у меня ушло 4 года, чтобы добраться до седьмого шага. Тем не менее, я обнаружил, что предпочел бы провести собрание, чем смотреть телевизор, что предпочитаю большую книгу романом, что предпочел бы молиться, чем думать. Сюрприз! Радость жизни заменила лень. Сегодня я смотрю на зависть, как на невероятную печаль, которая подавляет меня, когда другие бывают успешными. Я был лицемерным и безумно ревновал великих людей. Ни разу не посмотрел на время, энергию и работу, которую они вложили в успех. Меня просто возмущали их удачи, связи или тайны. Сегодня я восхищаюсь трудолюбием людей, которые делают это. Был момент, кстати, когда я возмущался и завидовал людям, которые были долго в программе. Теперь разрешаю им служить примером для меня. Сюрприз! Я держусь победителем. Зависть заменяется вдохновением. Сегодня я живу в ежедневном состоянии удивления, как шестой и седьмой шаги работают на меня. Я отдался духовному процессу, который нейтрализует дефекты характера. Когда-нибудь, может быть, они будут удалены. Как я уже сказал, я двигаюсь как гусеница, очень медленно. Но это сегодня. Это хорошо, и это устраивает меня. Да, я гусеница, которая движется к духовному прогрессу. Я вью мой кокон, а Бог превращает меня в бабочку. Это обещание Бог всегда исполняет. Мы рассмотрим составляющую роли гнева в нашей жизни и на соответствующее выражение гнева. Во всем ли мы правы? Все ли нас действительно расстраивает и заставляет осуждать? Действительно ли люди нас боятся? Должны ли мы наказывать людей нашей правотой? Мы посмотрим на гнев и его последствия, а затем перейдем к становлению быть полностью готовыми отпустить его. Сейчас настало время перевести эту дискуссию в равновесие и подготовиться, чтобы перейти к седьмому шагу. Мы задавали много трудных вопросов. Мы рассмотрели некоторые довольно сложные области жизни. Мы решили искать чрезмерности в нашей жизни. Теперь мы готовы принять меры. Что именно это значит? Можете ли вы понять, почему в книге «12 шагов и 12 традиций» говорится, что это шаг, который отделяет мужчин и женщин, победителей от мальчиков и девочек, проигравших? Это проверка на готовность к переменам. Готовы ли мы изменить наш образ жизни или нет? Это не предложение, может быть. Это серьезное решение. Давайте заполним эту большую эгоцентричную дыру в нашем существе духовной полезностью. Возможно, многие из нас приблизились к этому шагу, но немногие следуют ему в активной манере. Скорее всего, в нас могут все еще бороться некоторые довольно серьезные недостатки характера. Этот шаг требует готовности взять обязательства и конкретных действий. Нет лучшего времени, чтобы добраться до него, чем сейчас. Как мы поняли из 12 шагов, главный активатор наших дефектов – эгоцентричный страх. В основном мы опасаемся, что потеряем то, чем мы уже обладаем, или не в состоянии получить то, что хотим. Если жить на основе неудовлетворенных требований, то мы, очевидно, находились в состоянии постоянного беспокойства и разочарования. Таким образом, получается, что у нас не будет мира, если мы не в состоянии уменьшить эти требования. Мы слышим в программе, что страх, fear, страх, первые буквы – это разочарование, эго, тревога и негодование. Мы не хотим вернуться к жизни, которую мы вели до выздоровления. Но страх никогда не должен быть причиной, почему мы не возвращаемся. Страх удерживает нас от того, чтобы открыться программе, и от того, чтобы быть полностью готовыми. Если мы выздоравливаем только потому, что боимся возвращаться к старому образу жизни, мы никогда не будем обращать внимание и открывать наши сердца, чтобы узнать о новом. Мы будем слишком заняты, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что старая жизнь не ползет на нас. Мы должны хотеть делать программу из желания к новой жизни, а не из страха за старое. Позитивное мышление и поведение будет проявляться в нас, если мы хотим вырасти как личности. Каждый страх пробуждает негативное мышление, которое может уничтожить нас. Чувство вины и стыда приходят из прошлого, так же, как страх. Если эти чувства движут нами, то мы никогда не будем расти. Давайте рассмотрим наши опасения шестого и седьмого шага. Мы учимся проводить инвентаризацию каждого страха, пока мы не поймем, что вызывает его. Тогда мы сможем найти способ пройти. Как мы уменьшим наши страхи? Как мы движемся к наполненной жизни и росту духовности? Ответы лежат в нашей способности стать смиренными и доверии через седьмой шаг. В заключение обсуждения шестого шага мы послушаем Джо Макью, который расскажет нам свою любимую историю. У меня есть хорошее кресло-качалка внизу в моем кабинете. Когда я купил это здание, кто-то съехал и бросил это кресло. Ценного ничего не было, но было это старое кресло-качалка. Это был ужасно выглядевший кусок дерева и ткани, окрашенный в черный цвет, с одним из колец, вырванным из задней части. Я решил сохранить его, думая, что, может быть, в один из дней я мог бы попробовать восстановить его. Немало лет прошло, а кресло просто лежало на чердаке. Несколько раз некоторые из моих рабочих искушали меня выбросить его. На самом деле, если бы я нашел его рядом с мусорным контейнером, то вернул бы обратно, все-таки надеясь, что я займусь им однажды. Я наконец достал эту старую качалку из чердака вниз на свет, так что смог рассмотреть его. И как только начал смотреть на него, увидел, что это было действительно прекрасное кресло. Я взял немного растворителя и начал обнажать его. Снял всю краску и обнаружил, что оно было из массивного дуба. Я взял старую и потрепанную ткань, которой было обито кресло, оторвал ее и выбросил. Была она одна сломанная спица, и я сделал идентичную, согнув и вложив на место. Я отшлифовал и отполировал это кресло. И, наконец, я взял его в обивочную мастерскую. Спросил там человека, сколько будет стоить обить кресло хорошим бархатом. Он посмотрел на него и сказал, «Я буду рад сделать это, но перед этим я предлагаю вам $350 за это кресло». Этот красивый ценный стул всегда был там. Все время его просто прикрыли. Этот стул всегда был красивым. Так же, как в тот день, когда его сделал производитель мебели. Точно так же вы и я. Мы всегда были и есть прекрасными творениями Бога. Но нам нужно сорвать с себя то, что закрывает нас. Бог дал нам этот путь, красивый и ценный. Как и кресло-качалка. В течение определенного периода лет я покрывал себя разными вещами и сделал большой беспорядок. Шаги программы позволили мне найти, изучить и выбросить. Это программа избавления от всего лишнего, чтобы добраться до того, что мы хотим. Это не программа получения чего-либо. Это программа избавления от вещей. Мы находим, изучаем и избавляемся.